Вот, Авинуш, Башимаем, Отец наш Небесный, спасибо Тебе за милость Твою, за то, что Ты являешься тем, без чего жить невозможно. И мы просим Тебя, помоги нам не отключать кислород, чтобы нам насыщаться и жить все время, и питаться от источника жизни, от живой воды. Благослови сегодняшнее наше служение, и дай Бог нам сегодня понять то, что Ты нам хочешь сказать. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем Амен. Итак, Азину, 32 глава, 15 стих. «И утучнел Ешурун, и стал упрям, утучнел, отолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Что за Ешурун? Кто это такой? Гала, сегодня все время с тебя, потому что ты у нас справа.
Еще раз повторите вопрос.
Вопрос, кто такой Ешурун? О ком здесь идет разговор? 15 стих 32 главы.
И я читал Ешурун.
Да.
Переведите, для меня это слово непонятно. В моей Библии этого нет.
Я знаю, что в синодальном переводе стоит Израиль. А в оригинале стоит Ешурун. Вот смотрите, например.
А в чем вопрос тогда?
Ну, Израиль, а в чем вопрос? Не, а кто такой Ешурун тогда? Израиль-то мы знаем, кто такой.
Ну, какое-то другое отношение, наверное, еще.
Вот читаю из Санчина, смотрите. «И тучнел, стал Ешурун, и стал легаться. Ты потучнел, растолстел, жиром покрылся. И покинул он Бога, создавшего его, и поругал твердыню спасения своего».
Я думаю, здесь отношение Творца уже к Израилю другое. Ну, как бы слово вроде бы тоже, но и не тоже. Звучит, наверное, может быть, как упрек.
Смотрите, сейчас я вам перевод прочитаю этого слова. Ешурун образовано от слова «яшар», буквально «быть прямым», то есть «быть праведным». Вот так вот. Смотрите, сколько имен мы знаем у Израиля? Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих. Ну, какое первое его было имя? Авраам, Ицхак, потом кто?
Яков.
Ну, Яков, да. Итак, его первое имя Яков. Потом он становится Израилем. Правильно? Еще какое имя мы знаем? Вот это самое имя, которое мы читаем здесь с вами. И оно есть Ешурун. То есть, смотрите, на самом деле происходит вот такая вот вещь. Когда это был Яков, то каким характером обладал Яков?
Хитрым.
А, хитрый был, да? Хитрый такой, обманул брательника своего и хитростью своей завладел, да? Но на самом деле он все время гонимый был, правда? То его туда послали, то он у Лавана был там, и приходилось там работать, ни много ни мало, 20 лет. Потом он пришел в Эрес-Исраэль, и там у него проблемы. То есть он гонимый. Но что поделать, когда тебя гонят, то нужно хоть как-то выкручиваться из всей этой ситуации. Вот это Яков. Теперь Израиль. Израиль – это уже сформировавшееся государство, сформировавшийся народ, у которого есть свои законы, которого Бог уже нашел в пустыне. И это народ, который, ну, тоже имеет свои ошибки, но уже есть с кем разговаривать. А вот Ешурун – это быть праведным, То есть это будущее, смотрите, песнь это. Вот видите, как мы теряем в синодальном переводе вот такие вот моменты. Дело в том, что здесь, смотрите, буквально перед этим говорится, вот они сделают то, вот они сделают это, потеряют завет мой, и, ну, у них масса проблем, в общем, будет, да? Их рассеют, и то, и вдруг Йешурун. Йешурун, это означает, что все-таки наступит время, когда этот народ будет абсолютным праведником, и когда исполнится слово, в котором написано, что возьмутся все за полу Иудея и скажут, пойдем за тобой, потому что с тобою Бог. Научи нас, потому что мы знаем, что ты народ, который хранишь свет. Свет у вас, и мы пришли к вам, чтобы получить этот свет. Это вопрос будущего. И я думаю, что мы стоим с вами на грани этого времени. То есть можно сказать, что даже уже где-то несколько шажков мы уже сделали в это время, когда мы станем Йешурун, то есть праведными. И эта праведность наша, она станет явной и видной. Я говорю о пророческих вещах в этой песне. Читаем дальше. «И уточнел Йешурун, и стал упрям, уточнел, оттолстел, разжирел». И здесь в данном смысле немножко с юмором все это говорится. Как бы «и уточнел праведник, и стал упрям, и уточнел, и оттолстел, и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя». Слово «заступник» в оригинале стоит «цур Йешуа Тейну» – «скала твоего спасения». А скалу твоего спасения, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Посмотрите, какие пророческие слова. Господь увидел, в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал, сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род, развративший, развращенный, дети, в которых нет верности. Верность – самая высшая категория. Они раздражали меня не Богом, суетными своими огорчали меня, и я раздражу их не народом, но народом бессмысленным огорчу их. То есть все, что мы видим на протяжении истории Израиля 2000 лет, это так и было. Ибо огонь возгорелся в гневе моем, и жжет до ада преисподнего, и поедает землю и произведение ее, и попаляет основания гор. И соберу на них бедствие, и истощу на них стрелы мои, и истощены голодом, истреблены горячую и лютую заразу, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будут губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, покрытого седьмой старца. И сказал бы, я рассею и изглажу их из среды людей память о них. Но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали, наша рука высока, и не Господь сделал все сие. Ибо народ, ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Если бы они рассудили, подумали о всем, уразумели, что с ними будет, как бы мог один преследовать тысячу и двое прогнать тьму, если заступник их не предал их и Господь, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их. Смотрите, два раза все время здесь является и Йешуа, и Господь тоже. Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши, судьи в том, и виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморской ягоды их, и ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их, яд драконов, гибельная справа аспидов. не сокрыто это у меня, не запечатано ли в хранилищах моих. И у меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой, над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся. Тогда скажет Ашем, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертву и пили вино и возлияние их. Пусть они восстанут, помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю, и я оживляю. Я поражаю, и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью крови убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь врагов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моше к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иешуа бен Нун. Когда Моше изрек все слова сии ко всему Израилю, представляете, какая там тишина была. Тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявляю вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего, то есть Торы этой. Ибо не пустое для вас это, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пребудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моше в тот же самый день и сказал, «И взойду на сию гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавийской против Иерихона, и посмотрю на землю Кананенскую, которую я даю во владение сынам Израилевым. И умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Мериви в Кадесе и в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых, пред собою ты увидишь землю и не войдешь туда, в землю, в которую я даю сынам Израилевым». Вот я прочитал всю эту песню. Вся эта песня, она обычно читается в Суккот, она распевается в синагогах. Мы с вами стоим в преддверии великого праздника Йом-Кипур, и каждый день, который сегодня отсчитывается, он наполняется особым трепетом и наполняется особыми переживаниями перед Творцом, потому что это такое время. От Рош ха-Шана до Йом-Кипура 10 дней осталось уже гораздо меньше, вот, в пятницу вечером наступит Йом-Кипур, и мы оденемся белой одежды и встанем перед Творцом, и зазвучит последняя труба. Последняя труба, которая возгласит о том, что время закончилось. Какая же форма этого Йом-Кипура? Форма этого Йом-Кипура заключается вот в таких вещах. Это Левитов, 16 глава, в которой говорится о двух козлах. «И принесет Аарон тельца», это 16 глава, 6 стиха я читаю, «и принесет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой». Итак, что первое делает Аарон? Он приносит тельца жертву за свой грех, и очистит себя и дом свой. Окей, сделал. Потом берет двух козлов, поставит их пред лицом Господним, у входа скинии собрания, и бросит у Аарон, а обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставить живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню. То есть один за грех, а второй для отпущения, чтобы отпустить грехи. И приведет Аарон тельца в жертву за грех, дальше все это он сделает и так далее и тому подобное. Теперь смотрите, открываем Исаию 53 главу, и мы попадаем с вами в самый пик праздника Йом-Кипур. Исаия 53. Вот она у нас. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себя, на себе понесет. Обратили внимание, смотрите, вот вам оправдание, и вот вам грехи, которые на себе понесет. То есть есть жертва за грех, и есть оправдание. Ну и теперь, естественно, встает вопрос, каким же образом все это будет происходить. И на это нам отвечает только 10 глава, то есть 53 глава в 10 стихе. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, мы понимаем, о ком идет разговор, Иешуа. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. А воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой. Итак, оказывается, через познание его мы получаем оправдание. Еще раз. Через познание его, то есть Иешуа, он праведник, раб мой, говорит Господь, оправдает многих и грехи их на себе понесет. И естественный вопрос тогда, что значит познание его? Что значит познание его? То есть мы слушаем проповеди, мы читаем какие-то книжки, мы молимся и пытаемся познать его. То есть мы читаем Новый Завет и размышляем и думаем о нем. Вот у меня к вам вопрос, что значит познание его, Гала?
Познание, это, я думаю, надо, вот, у тебя должно быть личное отношение. Потому что, когда ты лично с человеком общаешься, ты его узнаешь. Ну, когда ты с ним просто здороваешься, случайно, иногда, раз в месяц, это одно. А когда ты общаешься близко, то ты хорошо знаешь человека, его вкусы, привычки, привязанности. Вот, и также с Творцом, я думаю, только через очень такие близкие, такие личные отношения. Ну, а это все приходит через молитву, изучение слова, постоянное вот такое бодрствование, посты, ну, все-все, к чему вот приписывает Тора.
Я понял тебя. У меня вопрос, вот смотрите какой. Что значит познание его? Познание его, что нужно читать, как нужно читать. Может быть, нужно просто проповеди слушать. Вот что я хочу сказать, смотрите. Нигде не написано, что через проповеди мы спасемся.
Нет, через проповеди я убедилась. Проповедь – это человек получил свое личное откровение, но это может быть для него. И он через это откровение, понимаете, и ты уже слушаешь разжеванный материал, только глотаешь, а ты должен сам трудиться и сам слышать и получать от Творца. Я лично проповедь вообще не слушаю совершенно. Для меня есть только Библия.
Нет, я не против проповедей, вы не подумайте. То есть есть комплект чего-то. Зоя, хорошо, ты как думаешь, что значит через познание его? Только вот через этот момент, смотрите. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, то есть все наши ошибки, и грехи наши заберет на себе и понесет их, сам понесет. Что значит через познание его? Каким образом все это происходит? Зоя, тук-тук-тук, нету.
Да Ваня закашлялся, я не знаю, что с ним делать уже. Извините, пожалуйста.
Понятно. Ну, а тогда, Лена. Там у тебя Ваня не кашляет, Лен? Ну, что молчим-то, товарищи?
Ну, разве это вы нам?
Ну, конечно, тут Лена-то у нас одна.
А вы говорите, там Ваня не кашляет, у меня просто Вани нет, у меня Давида.
Не говори, не шути так.
Ну, я ж пошутил.
Я поэтому молчу уже, я думала, вторая Лена, которая из Германии.
Нет, а вторая Лена у нас не из Германии, она с это, с Люцерна, там, со Швейцарии. Хорошо, твое вот понимание.
Повторите его, пожалуйста.
Ну, не могу я так долго повторять одно и то же. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть мы с вами читаем про Йом-Кипур, что там два козла отпущения. Один козел идет за грех, которого режут сразу, и все. И кровь его окропляется там на жертвенники, и в храм заносится. А второго отправляют с нарочным в пустыню для оправдания. Мы здесь с вами читаем, что в одном лице пророк Ишаягу говорит о том, что будет праведник, который оправдает нас и понесет грехи наши. То есть вот эти две вещи Йом-Кипуровские, которые необходимы. Вы же понимаете, смотрите, допустим, на сегодняшний день весь, сама суть праздника на самом деле теряется. Вместо сейчас жертвы, которые должно приносить, берут там петуха там, и так далее, там, я уже забыл, как это все называется. Но вы же понимаете, что без храма провести праздник Йом-Кипур или Рош-Ашана, ну практически это все равно, что, знаете, есть двигатель, да, есть мощный двигатель, ракета, да, которая взлетела и понесла нас, да. А мы можем еще пешочком чуть-чуть пройтись. Так вот, без храма мы какие-то попытки делаем, мы двигаем колесо истории, но очень слабо двигаем. Так вот, тут стоит вопрос. Есть двигатель, мощный двигатель, потому что Ишуа говорят о том, что это Гадоль. Гадоль – это сила невероятная. Это мышца Господня, через которую мы можем действовать, и нам дана эта сила. Так вот, как она действует? И здесь написано, через познание Его – только она действует. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает, это один козел, и грехи их на себе понесет, это другой козел, которого мы с вами только что прочитали. Вопрос, как познать его?
Рави, если честно, вы прям как меня третью козу в угол загнали. Не знаю, Рави.
Не, очень просто, смотри, очень просто. Вот твое личное понимание. Что значит, как я его познаю? Я недавно видел фотографии в интернете. С одной стороны стоит Йешуа, который, ну вот как обычно такая картинка, а в другой рядом стоит картинка, где он с пейсами и так далее. Какого бы вы выбрали? Привычного или вот этого странного в кипе с пейсами в талите?
Привычного, конечно.
Но он-то не тот.
Ну, это вообще, как понесет грехи, там...
Подожди, Девора, пусть подумает человек. Есть время у нас. Это важный момент. Вот это то, что Гала сказала. Если кто-то разжует и расскажет, это одно. А когда человек получает откровение, совсем другое. Продолжай, Лена, свою мысль, развивай ее. Тебя весь мир слушать будет.
Заклали, как на жертвеннике, да, уже окропили кровью, а второго отпустили, этот, который понесет грехи. Ну, как бы за нас заплатил, понес Агнец за наши грехи, заплатил, даровал свободу. Ну, это говорится, значит, о приходе уже Ишуха Машихи. Приход в Йом-Кипур, судный день.
Молодец. Связалась таки все-таки, да? Так вот, смотрите, вот этот вот момент, да, который привычно разбирается во всех церквях и понимается это так. Ты принял Иешуа Господом и Спасителем, и ты спасся. И у тебя есть теперь оправдание. Но это абсолютный обман, судя по тому, что здесь написано. А здесь написано, через познание Его. Кого Его? Торы. Через познание Писания. То есть, смотрите, это неплохо, что мы слушаем проповеди, мы какие-то откровения. Но если у нас нет личных отношений, то есть, если ты каждый день, ведь мы с вами на самом деле что делаем? Мы всю Тору с вами практически уже прочитали. А потом начнем сначала, и опять ту же самую песню будем петь. И каждый раз новое откровение. И каждый раз, когда мы читаем это, мы получаем новое откровение. Каждый раз мы все больше и больше познаем Его. Это процесс. И в этом процессе участвует Он и я. И в этом процессе участвуем даже мы все вместе взятые, потому что мы помогаем друг другу, когда вот мы собираемся, рассуждаем, размышляем. Но познание Его, вы понимаете, в чем суть? Каждодневное познание Его, каждодневное, если ты сам читаешь это все каждый день, размышляешь, думаешь об этом, а не только, ну, то, что вот, допустим, почему я бы мог, в принципе, вот эту главу, да, вам объяснить и рассказать минут за 30. Быстренько, здесь перевода не нужно и так далее. Но наша задача основная, понимаешь, заставить все-таки нас думать, переживать. Потому что если ты дома утром это не читал и не размышлял над этим, да, то это будет вот такой, я не знаю. Я так сразу как-то не могу сказать. Понимаете? А это и как раз есть, что у тебя нету познания Его, либо оно есть. Оно должно быть каждый день. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает и спасет многих. Еще раз. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Понятное дело. Через познание его он, праведник, садык, раб мой, оправдает многих. То есть те, которые будут познавать его. И грехи их на себе понесет. То есть, по мере того, как ты его познаешь, по мере того, как у тебя внутри вот эти вот откровения есть, у тебя есть куда девать эти грехи. На самом деле, смотрите, Йом-Кипур – это день, специальный день, когда эти грехи отдаются, и он их понесет. Собственно, на самом деле, когда мы признаемся в наших грехах, мы этим не опускаем и не принижаем себя, а наоборот возвышаем перед Творцом Небес. А ведь нам-то основная задача, нам не перед людьми тут что-то показать. Перед людьми можно показать все, что угодно. Свои дары, таланты и так далее. И люди будут говорить. Если будешь говорить много о Боге, то люди будут говорить, что ты человек любви, потому что по-другому невозможно. Но когда мы приносим, когда мы каждодневное вот это познание Его. А теперь смотрите, ведь Аарон приходил в храм, а мы храм теперь, Аарон приходил в храм для того, чтобы очистить храм жертвой приношения. Сначала за себя, значит, у него тоже там проблем хватало, а потом за весь Израиль. Но за весь Израиль вступало уже два священника. Так вот теперь смотрите, Иешуа описывается у нас как человек, в котором не было вообще никакого греха. То есть ему каяться на самом деле не в чем было. Он праведник, цадык, абсолютный цадык, который понес грехи наши. То есть мы можем свои грехи отдать только праведнику. Но это же должно быть осознание. И это процесс внутренний. Это не когда я стою и со стороны смотрю на свой грех. Это когда внутри меня происходит какой-то процесс. Иногда есть вещи, которые мы понимаем, и тем не менее живем с этим. Иногда есть вещи, которые я бы хотел, чтобы у меня их не было. Но что-то у меня не получается. Вот этот день. Потрясающий силы день, когда мы в праздник Йом-Кипур приходим как праведники в белых одеждах для того, чтобы отдать ему то, что он заберет и понесет. Оно должно произойти в какие-то доли секунды. Это всего один день в году. Все остальное время – это процесс. Я каждый день прихожу к Творцу, я каждый день познаю Его. И, наконец, приходит этот день, когда вот так бац, как бы по щелчку, и все резко изменилось. Смотрите, в Йом-Кипур звучит шафар. Последний звук трубы. И если мы с вами посмотрим, то это, по-моему, сейчас, дай Бог мне памяти, по-моему, Коринфянам. Да, 1 Коринфянам, 15 глава. Сейчас найдем какой стих. Тут описывается... Так, водами. Тут должно описываться о том, что будет последняя труба. Худые сообщества. Говорю вам тайну. Извините, это с 51 стиха наконец нашел. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг... Смотрите слово. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, это Йом-Кипур, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Еще раз. Но вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленное, смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудутся слова, написанные «Поглощена смерть победою». Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха Тора. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Машехом нашим Иешуа. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен пред Творцом. О чем здесь говорится? Еще раз смотрите. Во мгновение, при последней трубе. И у многих складывается впечатление, что это, когда придет Машех, и вот мертвые начнут воскресать. А здесь говорится о празднике Йом-Кипур, о последней трубе. Последняя труба будет звучать в Йом-Кипур, вот в эту субботу. И в одно мгновение начнется. Смотрите, что такое мертвый? Мертвый – это тот, который выбрал, помните, как мы с вами говорили, вот я предлагаю вам жизнь и смерть. Выбери жизнь. Есть товарищи, которые выбрали смерть. Смотрите, Шауль говорит. И вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут. Даже те, которые выбрали смерть, если он обратится, то мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Даже мертвые воскреснут. То есть какое-то что-то будет происходить невероятное в этот день, когда прозвучит последняя труба. Я думаю, Господь не просто так рассеял Израиль по всем народам. Чтобы звучала труба, эта последняя труба, в каждом народе, в каждом городе. Потому что в этот момент даже мертвые, вы знаете, есть люди, которым хоть ты говори, хоть ты не говори. Они не слышат. Как говорят, за них там только молиться можно. Так вот, при последней трубе даже мертвые, которые давно выбрали смерть вместо жизни, воскреснут. Вдруг у них такой щелчок в голове произойдет. Бац только. Вау, я хочу жить. Я хочу выбрать именно это тот путь. Он вдруг понял. Он же просто не знал, где тот путь. Где путь жизни, где путь смерти. Он вдруг поймет. А мы изменимся. То есть то, что у тебя не получалось на протяжении целого года, ты старался, молился, пытался как-то изменить свой характер или еще что-то такое, в одно мгновение. И это говорится о празднике Йом-Кипур. В одно мгновение произойдет изменение. Поэтому, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд наш нечетен. Мы, собственно, с вами боремся со смертью регулярно, постоянно, каждый день. Со смертью в разумах людей. Смотрите, в единстве величайшая сила, но никак мы не можем объединиться. Потому что нам мешают какие-то наши свои, как их называют, тараканы в голове, да? У каждого свои. И они нам просто-напросто мешают объединиться. Смотрите, послание от Луки, здесь говорится, это 18 глава. Сказал также некоторым, это Иешуа говорит притчу, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. То есть, ну, это нормальное состояние. Не все туда еще ходят. То есть, разговор идет. А верующих людях, неверующий в храм не пойдет и молиться не будет. Зачем ему это надо? Он сидит дома, абсолютно уверен, что он абсолютный праведник. Я сам по себе это прекрасно помню. Я считал себя самым честным человеком на земле и самым праведным. И вообще очень хорошим человеком. Но как только начал читать Писание, я вдруг начал видеть, что тут мне до хорошего человека достаточно далеко и все. Два человека вошли в храм помолиться. Один прушин, то есть фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так. Боже! Благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи. Или вот, например, как вот этот вот товарищ мытарь, который стоит рядом со мной и тоже молится. Пощусь, например, два раза в неделю. Ну, хороший парень, молодец. То есть ищет познание его. Пощусь два раза в неделю. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. То есть и в десятине я верен. То есть... И причем из всего даю десятину. То есть я соблюдаю Тору, все у меня правильно. Это его мысли. Слышите? Я знаю мысли ваши. О чем говорит Господь все время? Я знаю мысли ваши. О чем вы думаете? О чем же думает мытарь, стоя вдали и не смел даже поднять глаза на небо? Потому что понимал, что у него не все в порядке. Но ударяя себя в грудь, говорил, смотрите, Боже, будь милостив ко мне, к грешнику. Он понимает, что он грешник. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, уничижен будет, а уничижающий себя возвысится. Момент потрясающий. Итак, кто опускает себя, тот поднимается, оказывается. То есть Бог оправдывает и поднимает его. А кто возвышает себя, там у себя в мыслях, того Бог опускает. Еще раз. Всякий, кто возвышает себя, думает, ну как я могу вот под этого встать, или под того, или под этого. Бог опускает его. А всякий, кто принижает себя, то есть говорит, да, конечно, я грешник, и ради дела Господня я готов пойти на все, чтобы жизнь текла в моем городе, в моей семье, в моей жизни. Я хочу вам сказать, что мы все этим страдаем. Вот он, праздник Йом-Кипур. Прозвучит труба, когда каждый должен проанализировать все, что есть, и войти в это абсолютное единство, которое называется Исраэль. Стать его народом, стать его детем, войти в его семью. Семья не может быть и там, и там, и там, и там. Семья одна. И в этой семье мы собираемся вместе в праздник Йом-Кипур. Большая беда, я так думаю, тех людей, которые не понимают важность этого дня. Сам Бог установил этот день. Если мы с вами еще почитаем 58 главу в Исаии, дай Бог нам, мы, наверное, в следующий раз, да, у нас же 15 минут перебрали, следующее наше занятие в четверг, мы с вами разберем это там, где будет говориться о посте. Почему ты постишься, а он тебя не слышит? Потому что, когда он тебе говорит, ты закрываешь уши свои. И потом, когда говоришь ты, то Господь закрывает уши свои. Об этом говорит пророк Захария. Сегодня мы с вами стоим, ну, просто в потрясающее время. Время. Они не просто дни трепета. Они ощутимы физически. Вы увидите сейчас, вы будете встречаться с людьми где-то на улице и там, и там. И если вы будете говорить с ними, вы увидите, что они будут более открыты, нежели как всегда. Нежели как, допустим, даже с теми людьми, с которыми раньше не могли говорить. Вы увидите сейчас вот в эти дни. Потому что Божья благодать, Божий Дух, Его Руах ха-Кодеш, Его дыхание наполняет сейчас землю. Потому что мы протрубили таки в этот шафар и открыли это время. Открыли время покаяния. И будет последняя труба в Йом-Кипур, когда мы снова потрубим в этот шафар. Но оправдание приходит только тем, кто, вы же понимаете, что чем мы больше переживаем, это наши внутренние переживания. Они произойдут мгновенно. Если ты давно об этом думал, если ты давно об этом уже молился, и у тебя давно это не происходило, то увидишь, как одним щелчком все произойдет. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, я благодарен тебе за милость твою, я благодарен тебе за жизнь, которая будет, которая течет сегодня с небес Божия, за жизнь, которую ты предложил нам, и мы стоим перед этим выбором, и мы выбираем сегодня жизнь Божию. Пусть жизнь течет в каждом доме, в каждом городе. Жизнь, а не смерть. Жизнь, полная силы, полное могущество твоего Гадоля Божия, твоей силы невероятной Божией. Ибо ты являешься той мощью и той силой, которая исходит с небес, здесь на земле Божией. За все тебе честь и слава. Помоги нам подготовиться и войти правильно в этот удивительный праздник, в это удивительное время, время Йом-Кипур, судный день. Амин. Ну вот, в общем-то, мы с вами прочитали Азину.
Аминь.